Приветствую именем Господа нашего Иисуса Христа. И хотел бы сегодня еще вас иначе поприветствовать. Хаг Пурим Самех. Это счастливого праздника Пурим. Вчера начался у иудеев Пурим. Это очень радостный праздник. Вы, наверное, многие слышали такой праздник, как Йом-Кипур. Мой сын, я ему стал рассказывать про Пурим, он такой: Йом-Кипур. Я говорю: ну, Йом-Кипур — это день как Пурим, но это не Пурим. Йом-Кипур, там это слово то, что... Но это другое, говорю. Наверное, вы знаете, что есть такой праздник. Обычно в синагогах или где-то в общинах еврейских делают постановки театральные, и там переодеваются в злобного Амана, и в доброго Мордехая, и царицы Эсфирь, и там бандиты, и виселицы, и, в общем, всякие там театральные постановки делают. Я читал одного раввина, он говорит, что это первый раз, что евреи стали театр играть после этой книги «Эсфирь». Эсфир, наверное, имя всем знакомое, слышали, многие называют детей так, Эстер, хотя непонятно, почему евреи называют этим именем, продолжают называть своих детей, так же, как и Мордехай, это вообще имена ничего с еврейским языком не означающие, Эстер — это звезда, или Истарта — это богиня луны, она вообще никак не подходит для евреев, и непонятно, почему эти имена прижились и дальше ими называют. Вот. Я назвал сегодня проповедь «Намерение Бога невозможно остановить» или «Обещание Бога невозможно остановить». Иов, 42 глава, 2 стих, Иов сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». Это понял многострадальный Иов. И вот в эти дни иудеи пекут так называемые уши Амана, а в синагогах утром и вечером читают книгу «Эсфирь». И мы просили тех, кто в нашей группе WhatsApp, прочитать до воскресенья книгу «Эсфирь». Кто получил это сообщение, я надеюсь, что вы прочитали хотя бы один раз книгу «Эсфирь», чтобы нам было сегодня легче размышлять на эту тему. Что же это за такое событие, и почему оно так ярко и по-особенному празднично отмечается израильтянами? И какая связь между этими событиями и современными верующими в Мессию Иисуса людьми или в Иисуса Христа, как мы говорим? Интересно, что этот праздник, Пурим, некоторые евреи говорят... Этот праздник, этого праздника в Торе нет, некоторые говорят, поэтому его праздновать не надо. Я говорю: подождите, но он есть в Танахе. Танах – это Ветхий Завет, он в Кетувим, книга Писания. В этой книге, в третьем разделе Ветхого Завета вашего Танаха, он стоит, этот праздник, и он предписан для всех. Почему не надо праздновать? Ну, потому что его не Бог дал, а его Мордехай назначил в эфире этот праздник. Вот. То есть одни говорят, что надо праздновать, другие не надо праздновать. Все праздники, которые даны в Торе, Пятикнижие, Моисея, Тора, первые 5 книг Моисея, все назначил Бог. Фактически это не праздники. Это термин по-немецки, по-английски appointment, или это встреча. То есть Бог сказал: 3 раза в году каждый должен прийти сюда. Я назначаю вам встречу. Когда вы придете на эту встречу, вот так и так, вот так вы должны на этой встрече себя вести. Ждал указаний. Помните, это было в Торе, в Ветхом Завете. Праздник же Пурим был установлен людьми. И в этот праздник не надо никуда ходить, Богу поклоняться. А в этот праздник, если вы были внимательны, когда брат Александр читал, надо идти друг к другу и к бедным. И что делать? Дарить подарки и пиршествовать, написано, и веселиться. То есть этот праздник, все остальные праздники, которые Бог дал, евреи, когда они шли тогда во времена Ветхого Завета на эти праздники, они не очень-то радовались, потому что надо было очень много жертв принести за грехи, жертву умилостивления, жертву повинности, жертву за грех. Прежде чем начать прийти к Богу, надо и праздник какой-то праздновать, в кавычках, прийти на этот термин, на эту встречу к Богу в Иерусалим, надо очень много жертв всяких принести за грехи. Здесь же ничего не надо. На этот праздник надо радоваться и веселиться. Все должны были, это был приказ, все должны. Вот вы грустно сидите, значит, вам придут и будут кучу подарков вам давать, чтобы вы все равно радовались и веселились. Весь Израиль, все должны радоваться и веселиться. Это, насколько я знаю, можете меня потом поправить, если кто-нибудь поправит, я исправлю в следующий раз. Это единственный праздник, такой радостный. И есть еще Кущей праздник, где тоже все радуются. Но вот такого... пиршествование, чтобы прям пировали и радовались. Это единственный праздник, насколько я знаю, в Ветхом Завете или в Танахе. Особенности этой книги «Эсфирь». Время написания. События книги разворачиваются с 483 до 473 год до Рождества Христа. Если вы учили историю, вдруг получилось так, что вы хорошо учили историю в школе, или, может быть, в университетах и в техникумах, то вы знаете, что в это время правил царь Ксеркс. В это время была знаменитая битва 300 спартанцев, кто, может быть, помнит и знает эту историю. Это царь, который предводитель был Персии, напал на Грецию тогда, или на княжество греческое, это был муж Исфирь. Если вам интересно, вы можете совсем по-другому читать историю. Когда вы знаете, что этот дядя, это вот этот вот из этой книги, и его жена, которой там нету, скорее всего, это Исфирь, только это, скорее всего, было до этих событий еще. Вот. И интересно, если другое, что из событий этой книги, до книги Исфирь в ваших Библиях, если у вас Библия есть, вы можете открыть, посмотреть на Синодальной Библии, это 530, какая тут страница, 529-я. До этой книги есть еще две книги, есть книга Ездры и книга Неемия. Так вот, события книги Исфирь происходят между 6 и 7 главой книги Ездра. Если вы туда откроете, посмотрите, 6 и 7 глава Ездра, давайте посмотрим. Между 6 и 7 главой книги Ездра период 57-59 лет прошло между этими главами. И то мы с вами увидим, как начинается, как заканчивается 6 глава и как начинается 7 глава. И в принципе не совсем понятно, почему так начинается 7 глава. Потому что в 6 главе царем был Дарий. И храм был построен, 15 стих 6 главы и окончание... В 14 написано, в 15 давайте стих. «И окончен дом сей к третьему дню месяца Адара, в 6-й год царствования царя Дария». Конкретно написано, какой царь Дарий. Теперь посмотрите, 22 стих я читаю. «И праздновали праздник опресноков семь дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкрепились руки их при строении дома Господа Бога Израиля». А теперь посмотрите, как начинается 7 глава. После сих происшествий в царствовании Артаксеркса, царя персидского. Каких происшествий? Речь-то идет про Дария. И до этого в главе написано, речь-то идет о царе Дарии и вообще царь ассирийский там упомянут. А седьмая начинается после вот этих происшествий в царстве Артаксеркса, царя персидского. Там же другой царь. Уже не ассирийский, не вавилонский, а уже персидский царь. Уже совсем другая история. Когда, если вы читаете, у вас вопрос, каких происшествий? Вот эти происшествия написаны в книге Исфирь. То есть события книги Исфирь происходят между вот этими главами, вот в этот периодок, период между 6 и между 7 главами книги Ездры. Вот, фактически, если вы хотите читать исторически Библию, вам надо на 6 главе остановиться, прочитать книгу Исфирь, а потом седьмую сказать, вот как должно было все быть. Тогда у вас совсем, у вас действительно звезда такая засияет, вы скажете, вау, теперь я понял, что там происходит и какие события там были. После захвата Навуходоносором в 586 году Иудеи, жители переселяют в Вавилон. Позже Иудеи достаются Персии в наследство после захвата ими Вавилон. То есть Навуходоносор захватил. А когда Медоперсия захватила Вавилон, Навуходоносор захватил Ассирию, стала Вавилонская империя мировая, вторая была первая ассирийская, потом Вавилонская, потом захватывают Медоперсия, захватывает Вавилон, и евреи достаются в наследство. Их захватили вавилоняне. Вот когда взяли, а кто это такие? А это евреи. А они откуда здесь? Ну, как-то была история, в общем, короче говоря, они попались в наследство персам. Персидский царь Артаксеркс, или как его называют правильно Ашаферош, правивший мировой империей, находится в тот момент город Сузы. Давайте посмотрим, как начинается книга Исфирь. «И было в одни Артаксеркс, или Ашаферош он называется, или он называется Ксеркс, его, смотря на каком языке называть, царствовал над 127 областями от Индии до Эфиопии». Согласитесь, это большое царство. От Индии до Эфиопии, это весь Египет, вся мировая империя, когда-то была египетская, тоже была под персами. Персы были везде. У них была одна проблема, это Греция, на которой они зубы поломали. В то время, если вы читали историю, знаете историю. «В то время, как царь Артаксеркс, или Ашаферош, сел на царский престол свой, что в Сузах, городе престольном, Вот этот город Сузан на самом деле называется город Шушан и переводится Лилия. Если вы знаете какой-нибудь человек, у нас есть сестра Лилия, вы можете с ней здороваться и говорить: Шушан, добрый день. Шушан, это от него имя Сузанна произошло. Слышите, знаете такое имя Сузанна? Лилия или Сузы, это город. Вот. Царь находится там, и начинаются эти события, интереснейшие в этой книге. Вообще, кто читал из вас Эсфирь? Вам интересно было Эсфирь книгу читать? Там и интриги, и любовь, и убийства, и погони, и все, что... Все жанры, по-моему, в этой книге есть. Любой, который есть. И люди, которые зла желают. И вдруг царь слушается злого человека, хорошего человека. Вдруг потом он слушается злого человека. И все там, все, что только есть. То отправляют всех убивать, и вы думаете, что же теперь будет. Раз, все совершенно меняется в один день, и уже те, которые хотели убить, убивают тех, кто их хотел убить. Потом закатывается большой праздник. И вы спрашиваете, о чем этот праздник? О том, что тех убили или что мы живы остались. В общем, все есть в этой книге, и она очень легко и интересно читается. Я вам советую, если вы не читали до сегодняшнего дня, обязательно на этой неделе придите, прочитайте книгу «Эсфирь». Это потрясающая книга в Библии. В этой книге, как мы уже говорили сегодня сначала, сказали, не упоминается имя Бог. В русском переводе в, сейчас я вам скажу, какой главе, в 6 главе стоит слово «Господь», но его там нету, поэтому, если у вас русский перевод, вы можете в кавычках его поставить. Это слово, я думаю, что переводчики, когда читали, они подумали, что это слово надо туда поставить, потому что просто так царь бы вдруг бессонница на него не напал. То есть по событиям книги «Эсфирь» только Бог мог дать ему бессонницу в это время. Больше никак не получается. И скорее всего, что русские переводчики туда помогли нам, чтобы мы поняли, что Господь у него забрал. В ту ночь Господь отнял сон от царя. Слово «Господь» стоит только в русском переводе. Ни в одном, ни в оригинале, ни в одном, ни в немецком слова «Господь» нет. И в этой книге не упоминается. Так же точно, как в книге «Песня песней». У нас есть книга «Песня песней», в ней тоже не упоминается имя Господь. Но там понятно. Вот и вопрос возникает, что она делает в Библии. Если в ней не упоминается храм, не упоминается Господь, нет ни одного пророка, Бог вообще не разговаривает с людьми в этой книге, что она там делает? Как она туда попала? Как эти люди, которые принимали канон, как они ее взяли и туда поставили, если там вообще про Яхве, про Бога израильского, еврейского, вообще ни одного слова. Однако она там есть. Я думаю, что сегодня мы с вами поймем, почему она там находится. В книге «Эсфирь» Господь не разговаривает с народом через пророков. И как тогда жить людям, если у них совершенно нарушена связь с их Творцом? Представьте себе, что евреи или израильтяне, они прили иудеи в тот момент. Израиль пал, на самом деле его уже давно нету. Уже 300 лет как нет почти Израиля, когда события «Эсфирь» проходят. Вот иудеи, они привыкли жить, что Бог всегда открывался через пророков к людям и говорил к ним. И они знают это, что надо идти либо к священнику, либо к пророку, и если ты не знаешь, что тебе делать, они тебя научат, как тебе жить. По крайней мере, Бог всегда через пророков говорил. И в этой книге мы видим, что Бог не разговаривает с людьми. Как жить человеку, который привык, что Бог всегда с ним разговаривает? Что Бог, по крайней мере, если не с ним, так с пророком, которым я могу пойти и спросить, что мне делать. Как теперь жить? Как знать, как мне поступать? Откуда я знаю, правильно то, что я делаю, или неправильно то, что я делаю? Как теперь быть? И эти вопросы возникают, когда начинаешь читать книгу «Эсфирь». Как действовать людям, когда Бог молчит? Вы когда-нибудь, у вас бывало когда-нибудь, происходят какие-то события в вашей жизни, вы молитесь к Богу, а Он молчит. И вам ничего, вот в ухо вам ничего не говорит. Вот вообще ничего. Вы можете день молиться, два, можете неделю молиться, может месяц. А оттуда ничего нет. Может показаться, так Бога, наверное, нет. А может я вообще неверующий? Ну, Бог не разговаривает со мной. Как мне быть? Так вот, книга «Эсфирь» дает на этот вопрос. Как жить человеку, когда Бог с ним ртом или в уши ему ничего не говорит? Однако все равно можно жить, исполняя волю Божию. Мы это с вами видим в книге «Эсфирь». На самом же деле Бог не молчал, а продолжал очень громко, на мой взгляд, взывать к своему народу через обстоятельства. Если вы не слышите, как Бог с вами разговаривает, обратите внимание на обстоятельства вашей жизни, и вы увидите, как Он порой кричит через эти обстоятельства к нам. Но мы часто их не хотим замечать. Нам хочется, чтобы Бог с нами говорил, но Он упорно говорит к нам через обстоятельства. Краткая история этих событий. Царица Астинь, на самом деле, которую звать Вашти, прекрасная, переводится, перестает подчиняться царю и лишается царского достоинства. Чудесным образом женой царя становится иудейская девушка Хадаса, что переводится мирт, миртовое масло, миртовое растение, из него эфирное масло мирт делают. Может быть, знаете, такое есть. Или Есфирь, звезда. В это время царь возвеличивает Амана выше всех князей персидских, кроме Мардахея, двоюродного брата Есфирь или дяди, все кланялись Аману. Аман, узнав, что Мардахей из иудеев, решил уничтожить всех иудеев по всему персидскому царству. Далее Мардахей и Есфирь принимают активную жизненную позицию. Они не ждут, что с ним перемены произойдут как-то сами, а идут на риск. Я знаю, слышал, вернее, я его лично не знаю, но я слышал, как один пастор рассказывал про одного члена у них в церкви, что он ничего не делает, пока Бог ему не скажет. Вот если бы Мардахей и Есфирь сидели и ждали, пока Бог им скажет, то евреев бы сегодня не было. Наверное, скорее всего. Они бы, наверное, были бы, только бы история по-другому была, потому что Бог обещал Мессию, и он бы все равно родился. И мы с вами увидим, как Мардахей это говорит, Есфирь. Но события совершенно по-другому бы происходили. И неизвестно, как бы это закончилось для самого Мардахея, для самой Есфирь. Скорее всего, они бы погибли, и Бог бы по-другому бы спас свой народ. Они принимают активную позицию, они идут и действуют. Есть такое выражение: «в страхе я не боюсь». Может быть, вы слышали. Мардахей идет к Есфирь с просьбой, чтобы она пошла к царю просить его о милости. Я думаю, что Мардахей реально понимал, что его затея может стоить Есфирь жизни. Да и она ему об этом говорила. Давайте мы с вами прочитаем. Откройте, пожалуйста, Есфирь, 4 глава. Там, вот на мой взгляд, 4 глава Есфирь – это самая драматичная. Вот книга развивается так, что она идет драматичнее. Вот пункт, пик драматургии или драматики находится в 4 главе. Давайте мы с вами посмотрим с 6 по 12 стих. «И пошел Гавах к Мардахею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардахей обо всем, что с ним случилось, ибо определенном числе серебра, который обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать ей знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах и пересказал Есфире слова Мардахея, и сказал Есфирь Гафаху, и послал его сказать Мардахею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострит царь свой золотой скипетр, останется жив. А я незванно к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардахею слова Есфирь. Посмотрите, Мардахей понимает, что им конец. То все евреи по всему царству будут вырезаны. Кстати, если вы помните в этот момент, если вы знаете, что было в книге Иездра с 1 до 6 главы, мы с вами сейчас читали, храм уже в Иудее построен. Народ вернулся, уже начал возвращаться назад в Израиль или в Иудею. Они уже построили храм, и Зарававель находится там. Там уже люди есть. И Мардахей понимает, если сейчас Аману удастся этот план осуществить, то и по всей Персидской империи поедут гонцы, поедет армия, будут вырезать или уничтожать всех иудеев до одного. И он понимает, что единственный рычаг в этой всей истории есть Есфирь. Если она сейчас ничего не сделает, то никто не может остановить царя. Это единственный, кто может остановить царя. И он отправляет это Есфирь, и вы помните, были внимательны, слышали, что она ему говорит. Другими словами, она ему говорит: «Мардахей, ты вообще в своем уме? Ты куда меня вообще отправляешь?» Все знают, это маленький ребенок на улице знает, что к царю заходить без приглашения нельзя. Царица в том числе. И если я туда пойду, у меня один выход – смерть. Если я сейчас туда пойду, я оттуда уже не выйду. Скорее всего, что 99,9%, что меня убьют. Если вдруг царь не окажет милость мне, а рассчитывать на это, 30 дней он меня уже не звал. Что значит, если муж свою жену 30 дней не зовет? И вот меня сейчас не было 2 недели. Полторы недели. Я чуть уже не умер, что у меня полторы недели без жены живу. А ему 30 дней жену не зовет. Понимаете, ему... У него другие отношения какие-то интересные с Есфирь в этот момент происходят. Она говорит, ты понимаешь, 30 дней ему до меня дела нет. И я сомневаюсь, что сейчас в 31 день или в 33 я приду к нему, и он вдруг скажет, ой, как хорошо, что ты пришла. Действительно, я же забыл о тебе, уже месяц не вспоминал. Скорее всего, что он, может быть, у него проблемы какие-то, может, он решает, может, он как раз готовится к битве с греками, у него там важные дела, мы понятия не имеем. Но она говорит, о, я ему не нужна, он меня не зовет. Скорее всего, что мне будет смерть. Знаете что? Читая Танах, меня не перестают удивлять истории о верующих и их понимании Бога. Вот посмотрите, в книге нет ни одного упоминания имя Бог. Ни одного. Но как действуют герои этой книги, Мордехай и Есфирь? Реальность говорит, что не надо ходить к Есфирь, к царю. Это неразумно и даже глупо. Люди бы сказали, это глупость, это самоубийство, это смерть. Это надо быть сумасшедшим. Мордехай, ты что, не любишь свою племянницу? Или она была сестрой двоюродной, или сестра двоюродная, или племянница. Разве тебе... Давай искать другой выход из положения. Мы попробуем. Давай найдем, как убить Амана. Давай мы его найдем, как его убить. Давай подговоримся, сделаем заговор. В конце концов, подожгем этот дом, выкопаем подкоп. Нам надо как-то остановить Амана. Куда ты ее отправляешь? Куда ты ее вообще отправляешь? Ты разве ее не любишь? У вас не бывает в жизни ситуации, когда вы понимаете, что смысла нету делать ничего? Что реальность... Или ситуация складывается так, что все пропало. И смысла никакого нет. Я помню, Хайек часто выходит, рассказывает такие истории. Когда ни денег нет, ничего нету, и вдруг есть все. И не знают откуда. У вас так не бывает? Может быть, вспоминать надо. Может быть, было когда-нибудь ситуация, когда по-человечески выхода из этой ситуации нет. Однако Мордехай... посылает к ней письмо. Теперь он прочитал это, то, что она ему ответила. Какая бы... Вот представьте себе, если вы Мордехай, и вы отправили письмо к царице, к своей племяннице, говорит, родная, если ты сейчас не пойдешь к нему и не попросишь милости, кстати, имя Бог нету, а качество Бога стоят, а не Ханан здесь стоит, Ханан, Йоханан, Иван, имя от него произошло. Ханан это, или Анна, имя это благодать. Вот он говорит, если он не проявит тебе благодать, или милость здесь, не помилование. И вот он получает, она ему говорит, брат мой родной, я не пойду туда, мне будет смерть. Вот как бы вы теперь ответили, что бы вы сделали? Начали бы плакать еще сильнее, сетовать, развернули, сказали, все, нам смерть, всем иудеям, Есфирь не идет туда, конец нам, все, плачьте, нас всех вырежут, все. Что бы вы делали? Или бы вы что-то там... Как вот просто задать себе вопрос, вы Мордехай, единственный рычаг подойти к царю, попросить, чтобы он что-то изменил в этом указе. И этот рычаг не срабатывает, оттуда красный свет. Он говорит, я не пойду. Или ты мне смерти желаешь. Давайте посмотрим, что Мордехай пишет, 13-14 стих, как он ей отвечает. И сказал Мордехай в ответ Есфири, не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места. А ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для того ли времени ты и достигла достоинства царского. Посмотрите, как он отвечает. Он не говорит ей, Он не удовлетворяется ее словами. Он говорит, нет, родная, ты пойдешь. Ты пойдешь туда. И в этих словах, которые он ее мотивирует, посмотрите, какой мощный Бог у Мордехая, который с ним не разговаривает. Посмотрите, насколько знает он Бога, что он не садится и не говорит, Господи, а что нам теперь делать? А ты молчишь. А может быть, ответь, а может, у меня вера маленькая, поэтому ты со мной не разговариваешь. Он не клюет на эти наживки современных некоторых проповедников, которые пытаются объяснить, что если Бог с тобой не разговаривает, значит, у тебя веры нет. На мой взгляд, у Мордехая здесь громадная вера. Громаднейшая вера. Он говорит Есфирь интересные вещи. Мы сейчас сделаем 3 вывода из того, что говорит ей Мордехай. Он понимает, что хотя Бог и молчит, но ситуация требует его вмешательства и его сестры. Ведь речь идет о гибели целого народа, и они находятся ближе всего к тому, чтобы разрешить ситуацию. Ближе его и ближе Есфирь нету никого. Они только 2. И если они сейчас не будут действовать, то спасение, скорее всего, может, если и будет, то с другого откуда-то. Но меня, например, или читателя, я думаю, не удивляет и сам ответ Есфирь, который прочитал. Посмотрите, насколько она уважает Мордехая, насколько он был старше ее, скорее всего, намного, потому что он за ней заботился и растил ее. Насколько, получив такое письмо от Мордехая, посмотрите ее ответ, 15-16 стих. И сказал Есфирь в ответ Мордехаю: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью, и я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. И если погибну». Скажите, у кого здесь сейчас большая вера? У Мордехая или у Есфирь? У кого больше? У Мордехая или у Есфирь? Послушайте, какие слова говорит Мордехай, мы с вами читали, как отвечает ему Есфирь. Она говорит: «Хорошо, я сделаю, что ты говоришь. Идите, поститесь и молитесь. Хоть это и против закона, я пойду. И если погибну». Она не говорит: «И я надеюсь, что он меня помилует». Она понимает, что она, скорее всего, оттуда... Если что-то не произойдет, если вдруг что-то вдруг не произойдет, что-то сверхъестественное и противозаконное, не поддающееся законам природы и человеческой логики, скорее всего, она погибнет. И она говорит: «Хорошо, идите». И 17 стих мы с вами читаем: «И пошел Мордехай и сделал, как приказал ему Есфирь». Посмотрите, она слушается его. И я у себя в 16 стихе нарисовал такой большой смайл, который не смайл вообще-то должен по-другому называть, с губами вниз вот так, печаль. Это очень-очень грустная история. Хорошо, я пойду. Если надо погибнуть, я погибну, говорит Есфирь. Давайте посмотрим из слов Мордехая, мы можем сделать 3 вывода. Во-первых, Бог суверенный из этих вероисповеданий, его и ее. Во-вторых, Есфирь готова умереть за свой народ. И третье, мы посмотрим, как Бог действует. Итак, Мордехай убежден, что Бог спасет иудеев. Мой вопрос: а откуда он уверен, что Бог их по-любому спасет? Смотрите, он ей говорит: «Хорошо, если ты не пойдешь, то ты погибнешь. Скорее всего, тебя так же, ты что думаешь, что если ты царица, ты живая останешься? Он до тебя 30 дней даже не вспоминает о тебе. Что там у него сколько жен, ты что, одна думаешь там? Другую найдут, вон у него была царица. И что, не пришла к нему на пир, новую нашли. Какие там проблемы для царя в то время царицу поменять? Скорее всего, ты не останешься, тебя убьют и весь дом твой. Нас всех с тобой поубивают. Но Бог даст освобождение и спасение». Посмотрите на 14 стих. «Если ты промолчишь в это время, то свобода избавления придет для иудеев из другого места». Он уверен в этом? Он не говорит ей: «Наверное, Бог кого-то другого найдет». Он говорит: «Ты можешь и не ходить туда. Бог все равно спасет Израиль, иудеев. Вот что с тобой будет и с твоим домом? Ты думаешь, что если ты струсишь в этот момент и не пойдешь туда, то что-то изменится?» Откуда он мог знать на чужой земле в плену об этом? Ведь храма нет, пророков нет. Ничего нету, чтобы было связано с законом или с Торой. Видимо, он знал хорошо Писание и пророчество. По-видимому, он знал о благословении Якова, своего сына Иуды, и о пришествии примирителя. Бытие, 49 глава, 10 стих. Яков благословляет своих детей и говорит: не уйдет скипетр от Иуды, пока не придет примиритель. Шило на иврите написано. И с ним примирение народом. По-видимому, он знал, что там написано, что Бог обещал, что не эта история с Аманом, даже если это все произойдет и она не пойдет, Бог все равно спасет каким-то другим образом людей, и Мессия придет. Скорее всего, он знал, что Бог обещал Давиду вечное царство, 2 царство, 7 глава, 13-16 стих, где Бог обещает, царство твое будет вечным. Может быть или возможно, он знал, что должен будет прийти еще один пророк, о котором говорил Моисей во Второзаконии, 18 глава, 18-19 стих, по чину Моисея. Пророка воздвигнет вам Господь, и кто его не будет слушаться, того накажет Бог. И это тоже речь о Мессии идет, о Машиахе. И, наверное, он помнил пророчество Исаии о Мессии. В 53 главе книги Исаии уже была написана. Она была почти за 200 лет до этих событий написана, книга пророка Исаии. Он мог ее тоже прочитать, где Бог рассказывает, где Бог через Исаию рассказывает, как Мессия должен будет пострадать за свой народ. И этого еще ничего не произошло. И, наверное, Мардохей убежден в том, родная моя, еще столько событий не сбылось, Бог все равно спасет свой народ. Мы, наверное, с тобой этого не увидим, но он по-любому спасет. Вот теперь проходит 70 лет. Кстати, скорее всего, что он мог читать книгу Иеремии, которая была за 100 лет до этих событий написана. Ведь Даниэль, находящийся там в Вавилоне, читал книгу Иеремии. Если вы будете внимательно книгу Даниэля читать, вы увидите, как Даниэль сидит, читает книгу Иеремии, наткнувшись на то, что через 70 лет они должны пойти назад. И он мог тоже об этих событиях знать, Мардохей. Скорее всего, что он верил в это. Дорогие, если бы Аману удалось совершить свой план, то не осталось бы ни одного иудея во всей Персидской империи, включая тех, кто пришел в Иерусалим во главе с Зарававелем, которые уже восстановили храм. План Амана – это был план сатаны, ведь недаром Аман назван в этой книге врагом всех иудеев. Посмотрите, 9 глава, 24 стих, мы с вами читали, как Аман, сын Амадафа, вугиянин, враг всех иудеев, думал погубить иудеев. И бросал жребий, или бросал пур. Несколько раз написано «злобный Аман», «враг всех иудеев». Иисус так называет дьявола в Евангелии от Матфея в 13 главе. Враг. И вера Мардохея основывается не на словесном обещании ему от Бога, еще раз, а на истории своего народа. Он знает, что было с ним до этого места. Он знает, как они попали туда. Он знает про Авраама, он знает про Моисея, он знает про них, про всех, про этих людей. Он знает, почему они попали сюда в плен. И он знает, что имя-то ему дано, папа ему когда-то дал имя, совсем не еврейское. Он знает эту историю. Он еврей. И он понимает, что время приходит, и люди должны возвращаться назад. Из истории своего народа, который Господь избрал из всех народов, чтобы явить через них Спасителя для всех народов. Господь вообще в этой книге ничего никому не говорит словами, однако, как мы уже и говорили, через обстоятельства Он взывает каждому участнику событий и каждому читателю, который читает книгу. Даже жена Амана с его друзьями предупреждает его не состязаться с Мардохеем, так как он иудей. А в таком случае у Амана нет ни малейшего шанса его преодолеть, а наоборот. Вот скажите, эта книга написана 2500 назад. 2500 лет назад. Сколько люди, которые состязаются с евреями, они, по крайней мере, хотя бы прочитав это, могли понять, что смысла нет? Посмотрите, не женщина, которая вообще язычница из язычниц, язычница из язычниц, если уж так взять, то есть которая, она знает только одно, она знает, кто такие евреи. Они уже сумели себя зарекомендовать там. Послушайте, она говорит, 6 глава, 13 стих, посмотрите. «И пересказал Аман Зареши, жене своей, всем друзьям своим, все, что случилось с ним, и сказали ему мудрецы». А что случилось с ним? Он задумал повесить Мардохея, построили 25 метров высотой виселицу, и он собрался на утро идти к Мардохею, Кашаферушу, Картаксерусу, как у нас написано. Он собрался к нему идти на утро попросить разрешения повесить Мардохея. Ну надо же, царь в эту ночь, у него бессонница. И он говорит, принесите мне книжку, мне делать нечего. У вас бывает у кого-нибудь бессонница у вас? Бывает у кого-нибудь, кто не спит, да? Приходило ли вам на ум в этот момент почитать историю своего народа? Вот ночью, когда спать охота, а вы не спите, думаете, а что делать? Несите мне историю, буду историю читать. Она ж такая увлекательная, особенно по ночам, когда не уснешь. Ну, надо же было ему прийти мысль в голову, давай почитаем историю нашу историю персов. Ну надо же было, ему принесли книгу, ну надо же было, он открыл именно на том моменте, когда Мордехай рассказал о заговоре против него. И ну надо же, ему приходит случайно в голову мысль, а чем мы благодарили Мордехая? А они говорят, так ничем. Ну надо же, он в этот момент заходит Аман просить, чтобы Мордехая повесили. И он обращается к нему и говорит, слушай, а как воздать человеку, который сделал добро царю? А ему ничего не воздали, Мордехай рассказывает, надо на коня посадить, корону царскую одеть, надо царское облачение одеть. Думая, что это он. Аман, думая, что сейчас про него речь идет. Он говорит, так вот, иди, то, что ты сказал, сделай Мордехаю, возьми под узды коня и проведи его по всему городу. Вот когда с ним это все произошло, с этим злобным Аманом, он в шоке приходит домой, он говорит, я ничего не понимаю, что происходит. Жена ему говорит, если из племени иудеев Мордехай, 13 стих, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним. Слушайте, она знает, кто такие иудеи. Вы помните книгу пророка Ионы? Может быть, кто-то помнит, у нас был ряд проповедей на книгу пророка Ионы. Когда моряки на судне узнали, когда Иона им сказал «Я еврей», они испугались. Они подумали, это надо быть сумасшедшим, чтобы бежать от Яхвы. «Я еврей, бегу от Яхвы, от Господа нашего». Они перепугались. Они говорят, ты что, с ума сошел? От вашего Бога бегать нельзя. Ты никуда от него не убежишь. Ты думал, ты на этом корабле спасешься? Посмотрите, она примерно то же самое говорит. Она говорит, ты что? Мордехай иудей? Вы понимаете, что Мордехая знали, но не знали, что он иудей? И Мордехай запретил Эсфирь говорить, что он иудей. Они боятся. Они боятся. Но Бог выводит на все на свет. Он говорит, нет, родной, ты всем расскажешь, что ты иудей. Ему приходится говорить, что он иудей, поэтому он не кланяется. Почему он не кланяется? Вспомните, вспоминайте параллельную историю книги Даниэль. Почему они не кланяются? Сидрах, Месах, Авденего, Даниэль. Потому что они говорили? Мы кланяемся только перед нашим Богом, больше ни перед кем. Помните? Здесь же та же самая история. Один в один. Он говорит, я не буду ни перед кем кланяться. Просто не стоит дальше. Мы можем узнать из других книг, почему он не будет кланяться. И тут он говорит, и они говорят, так я же иудей. Эсфирь, которой запретили говорить, что она иудеянка, что она из иудейского племени, теперь вынуждена говорить, что она... Ты знаешь, извини, я тебе забыла сказать. Да ты меня и не спрашивал, царь, с какого я племени. Вообще я иудейка. Они знают, кто такие иудеи. И они знают, что с ними лучше. А как вы думаете, почему? Потому что они иудеи? И потому что за ними Бог? Скорее всего, потому что они знают, в какого Бога верят иудеи. Точно так же, как жители Иерихона тряслись от страха в прямом и переносном смысле, знавшие, что с иудеями произошло по дороге, когда они вышли из Египта. Мордехай как бы говорит Эсфирь в этих словах, родная моя сестричка Хадаса, помни, кем является наш Бог. Если бы не Он, ты бы никогда не стала царицей. Да и скорее всего ты стал ей именно для того, чтобы Господь через тебя спас свой народ. Ты можешь стать инструментом в руках Яхве для осуществления его плана, а можешь и отказаться. Он спасет свой народ по-любому. Ты погибнешь, так и так. Однако, пойдя к царю, у тебя есть шанс остаться в живых и спасти свой народ. Делай выбор, родная. Друзья мои, когда мы ставим перед выбором в обстоятельствах, есть когда Бог молчит, когда мы не знаем, как нам поступать. У нас есть Писание, Слово Божие. У нас есть принципы Бога. У нас есть, по крайней мере, 10 заповедей, которые, я надеюсь, вы все знаете наизусть. Очень сильно в этом надеюсь. А если нет, то выучите до следующей недели. Потому что в этих заповедях весь закон Бога. И мы прекрасно знаем, как нам надо поступать. Часто мы боимся поступать, как в этой ситуации в Эсфирь, потому что мы понимаем еще раз, что реальность говорит, скорее всего, нам конец. Вы можете стать инструментом Бога, чтобы решить эту проблему, а можете отказаться, как хотите, выбор за вами. Когда вы выбираете обычное решение в обычной жизни, когда вам предлагают выбор, либо остаться тем, кем вы есть, либо, может быть, либо вас повысить по должности, либо какую-то другую работу сделать, либо еще какое-то служение. И вы понимаете, что это связано с затратами, с материальными, с временными затратами или еще с чем-то. Вы можете согласиться это делать, а можете сказать нет. Бог все равно это сделает. Но вопрос, хотите ли вы быть инструментом в его руках? Хотите ли вы, что-то сделав, посмотреть потом назад и сказать, вау, ну да, если бы я не пошел, другой пошел бы. А так приятно, что Бог использовал именно тебя, что ты оказался верным в его руках, мягким инструментом, податливым в его твердых руках. Есфирь готова умереть за свой народ. Ответ Есфирь потрясает. Как тщательно скрывали они, что они иудеи, теперь им приходится об этом говорить. Она просит Мардохея о посте, что открывает ее веру. Она знает, что такое пост. Пост был связан с трагедией, печалью и скорбью. Через пост люди показывали свою абсолютную зависимость от Бога и свою абсолютную беспомощность. Есфирь фактически соглашается на смерть. Она понимает, что с человеческой стороны никакой причины царю пощадить ее нет. Законы персов ей были известны, отменять их никто не имел права. На что тогда она надеется, или вернее, на кого? Вопрос большой. Мардохей слушается ее и исполняет ее повеление. И Господь действует. С этого момента, после того, как мы с вами прочитали вот эту четвертую главу, с этого момента начинает действовать Бог. То есть, после того, как люди встали прямо за свою веру, за своего Бога и за свою нацию, за свой народ, Бог говорит, окей. Вы не боитесь называться больше евреями? Вы не боитесь носить свои имена, хадаса, еврейские имена? Ты не боишься больше? Ты не боишься теперь прийти к царю и рассказать, что ты евреянка или еврейка? Не боишься? Ты за своего Бога хочешь умереть? Ты понимаешь, кто ты и кто тебя сюда привел, и кем ты можешь стать? Хорошо, тогда я буду действовать. И Бог начинает действовать. Поэтапно власть от Амана уходит, как мы уже говорили, даже друзья Амана и его жена поняли, что его падение началось, и он проиграет. Она ему говорит, ты начал падать, и, скорее всего, уже не встанешь, а разобьешься. Сначала Господь отнимает сон у царя, и он, непонятно с чего, просит прочитать ему историю Персии, мы уже и говорили. Случайная история встречается о Мардохее, случайно приходит в голову вопрос. Вам не кажется, что в этой книге очень много случайностей? Все случайно происходит. Случайно, случайно, случайно. Один человек сказал, закономерность – это совокупность множества случайностей. Закономерность – это совокупность множества случайностей. Случайно вы опоздали на работу. Случайно еще что-то произошло. Случайно еще что-то произошло. Случайно еще что-то произошло. Бог запустил механизм падения Амана, используя при этом его гордость. Аман хвалится собой и своим величием и строит виселицу Мардохея, однако на этой же виселице его позже и повесили. Бог поворачивает все так, что он ведет лошадь, на которой в царском одеянии восседает Мардохей. В конечном итоге Есфирь рассказывает царю, что Аман хочет погубить ее вместе со всем ее народом, и Амана вешают на этой же виселице, которую он приготовил иудею Мардохея. Наказание злодея в этой книге является бумерангом его собственных же злых планов и служит свидетельством его безуспешных попыток противостоять планам Господа. Все знают поговорку «не рой яму другому, сам в нее попадешь». Ее надо было сказать «не строй виселицу другому, на ней же тебя и повесят». Не разве не отсюда эта поговорка? Разве она не отсюда? Мардохея же верного Божьего слугу царь возвеличивает до второго человека Персии. Заканчивается книга, 10 глава, там всего 3 стиха. Посмотрите, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев, и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Но самое интересное, если бы план Амана сработал, то Мессия бы не родился. План Амана – это нападение на самого Бога и его обещание. Вот о чем говорит книга. Давайте сделаем 3 вывода. Первое. За всеми обстоятельствами в нашей жизни стоит Бог. Если вы не слышите Бога, начните слушать Его в обстоятельствах. Он часто взывает через них к нам, а мы не обращаем на них внимания, продолжая ждать, когда Он к нам что-то скажет. Если кто-то из нас есть, который надеется, так и это мотто его жизни, пока Бог не скажет, не встану, у вас не будет возможности быть инструментом в руках Бога для осуществления Его планов на земле. Бог хочет через нас действовать на этой земле, потому что мы прекрасно знаем Его Слово, мы знаем Его принципы, мы знаем Его закон, и мы знаем Его волю, описанную на страницах Библии. Второе. Бог предлагает тебе стать инструментом в Его руках. Однако это будет связано с затратами, как материальными, так и духовными. Ты можешь согласиться, а можешь сказать нет. Бог осуществит свои обещания так или иначе. Вот что будет с тобой? Когда я готовил проповедь, я подумал, возможно, многих наших проблем можно было бы миновать, которые у нас есть в жизни, если бы мы однажды, прокрутив назад, когда-то сказали «да» Богу, вместо когда мы сказали «нет». Когда мы сказали «да», вместо когда мы сказали «нет». Знаете, друзья мои, в прошлый год весь у меня был, вообще, многие знают, вообще не так запланирован, как он должен был запланирован быть. Как я себе его планировал, вот этот год в прошлом году. И это началось с того, что я сейчас поехал в Украину туда, в эту школу. Вы знаете, когда у нас эти занятия там проходили, в этот раз мало того, что мне надо 16 или 18 часов за 3 дня преподавать, где-то там посередине ко мне подходит пастор и говорит: слушай, у нас сегодня после как ваша школа закончится, у нас в церкви молодежное общение. Ты не хотел бы там тему какую-нибудь провести на молодежном общении? Я сижу, чуть теплый, знаете, такое выражение, вот когда уже я сам от себя устал, от своего голоса устал, вообще устал уже физически, потому что все время стою на ногах весь день с перерывами только. Я сижу, вот он сидит, я смотрю на него, я думаю, ну у меня реально есть сейчас два варианта, сказать да и сказать нет. Как вы думаете, какой проще? Нет. Конечно, нет, потому что я устал. И есть же кому там проводить? Да, конечно. Он мне говорит, без проблем, если есть кому... Есть, если ты не можешь, устал, можешь... А я ему до этого рассказывал эту историю. Когда принимаешь решение, выбирай трудный путь, тогда Бог тебя благословит. Я говорю, ну я же тебе рассказывал эту историю, поэтому я говорю, он говорит, да. Я говорю, да. Я иду туда на молодежи, мы там сидим, разговариваем, общаемся. Подходит ко мне после этого несколько человек, говорит, спасибо вам большое, Бог так ответил нам на наши вопросы. Мы теперь хоть знаем, что делать. Я вроде ничего особенного там не рассказывал. Я мог сказать нет, а мог сказать да. Но это реально было мне связано. Я понимал, что с чем это будет связано, если я скажу сейчас да. И это было на протяжении всего вот этой всей этой поездки, вот эти встречать. Я потом уже понял, что Бог меня вел через вот эти «да-нет». Как я буду говорить, да или нет, чтобы я хоть чуть-чуть почувствовал на себе вот этот, где реальность говорит «не надо». А Бог говорит, ну ты можешь сказать «да», а можешь сказать «нет». Вот, я в следующее воскресенье, если Бог позволит, мы с вами останемся живы, я расскажу, как проходила эта поездка, что там было и как вот эти «да-нет» были. Один пример я уже вам рассказал. Возможно, многих бы проблем в жизни не удалось бы нам избежать, если бы мы принимали ежедневное решение быть инструментом в руках Бога. Чего бы это нам ни стоило? Кто знает? Когда вы проснулись утром, представьте себе, вы проснулись утром, открыли глаза и говорите, Господь, используй меня в этом дне для своей славы, для своего царства. Я, правда, не знаю, что ты там мне приготовил, но я хочу быть тебе верным инструментом, мягким и податливым в твоих руках, невзирая на то, что встретится со мной. Помните, как сегодня Юра, перед тем, как пели, сказал, что Господь скала, и скалу пробить невозможно. Скалу возможно пробить. Бог скала, невозможно пробить. Но реальную скалу Богу проблем нет пробить. Какая бы скала ни встретилась на нашем пути, какой бы шторм ни был, Бог реально может через все это провести. У Него нет проблем ни с одним штормом, ведь посылает нам Он их сам. Так, первое, за всеми обстоятельствами стоит Бог, через который Он говорит к нам. Вопрос, можем мы их слышать или хотим. Второе, Бог предлагает стать нам инструментом в Его руках. И вопрос, согласимся мы или нет. И третье, намерение Богу невозможно остановить. Еще раз, как мы начали с вами, Иов 42:2. Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое невозможно остановить. Я назвал эту книгу Еще одним названием не «Есфирь», а книга «Почему». Давайте сейчас, я только несколько «почему» вам скажу, в надежде на то, что придя домой, когда вы начнете читать, вы еще штук 20, а то и 30 таких «почему» себе зададите. Почему царь Ашаферош находится в городе Сузы, или, как мы его называли, Лилия, да, как я вам уже говорил. Почему? Ведь это же не царский город был. Чего он там делает в этом городе? Почему он делает пир в третий год? Почему не в первый год? Почему не в пятый год? Почему в третий год он делает пир? Почему принцесса отказывается идти на пир? Вы не найдете в книге написано, и она не пошла на чего. Почему? Нет ответа на этот почему. Почему ищут новую жену по всему городу? Что там? Нету больше каких женщин? Почему только в этом городе ищут эту жену? Почему в других городах не ищут? Скажите, что, представьте себе, вот надо найти именно в Дюссельдорфе, что в других городах нету красивых женщин? Почему именно здесь ее ищут? Почему боятся Мордехая и Хадаса называться иудеями? В этой книге мы с вами, их кто-то притеснял, унижал, обижал. Не знаем с вами, ответа нет. Почему именно Есфирь понравилась Евнуху? Там что, было мало девушек? Почему именно ее полюбил царь, написано в этой книге? Почему не других? Кого-то ведь выбор был большой. Почему двое злодеев собрались убить царя? Книга нам не говорит, вот написано, вот они собрались его убить. А почему? Что он им сделал? Что было причиной этого? Почему Мордехай стоял рядом? Почему Мордехаю пришла в голову идея пойти рассказать это царю? С чего бы это ради? Вот он стоит, ну, хотят они убить царя, и пусть убивают. Нет, это что? Я вообще иудей. Между прочим, Ксеркс был очень жесткий царь. Видите, его как боялись. Ну, убью, следующий придет, лучше же будет, нет? Есть же надежда, вдруг следующий будет мягче. Нет, он идет к царю. Почему он идет к царю? Кто его толкнул туда идти, к царю? Почему царь не наградил его сразу? Вам не пришло это в голову мысль? Вот Мордехай сказал, молодец, здорово, чем тебя наградить? Царь вообще забывает наградить его. И ни один из вельмож не намекнул, царь, надо же что-то дать. Почему? Почему Аман обозлился на всех иудеев, а не на Мордехая одного? Почему он говорит, ах, так я весь ваше все племя уничтожу? Почему? Ну, один же ему сделал плохо, но взял его, убил и все. Построил виселицу, пошел к царю, повесьте его повесили, и вся история закончилась. Почему вдруг царь не спал именно перед тем, как Аман хотел прийти к нему с просьбой о повешении Мордехая, а не ночь до этого или ночь после этого? Почему Есфирь делает два пира, а не один, вы себя не спрашивали? Она говорит, приходите ко мне на пир, они пришли, побыли там. Ну, у меня есть одна просьба. Какая? Завтра приходить. Почему? Почему ни на одном пире это нельзя было сказать? Почему надо было второй делать? Мы не знаем с вами. Почему Мордехай повелевает праздновать этот праздник вообще? Почему? И таких почему, если вы будете читать, вы найдете, я думаю, несколько десятков там. Почему? 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 Есть один ответ, мне кажется, на этот вопрос. Потому что намерение Бога остановить невозможно. И если задумал кто-то уничтожить его народ, то он все сделает, приготовит тому, чтобы этот народ не был уничтожен. Потому что Мессия должен был родиться. Еще раз, план Амана – это нападение на Мессию. Почему сегодня Израиль всем доставляет такую проблему? Вот смотрите, Америка запретила в стран... Сколько стран мира она запретила? Сколько стран мусульманских она запретила въезд? Кто знает? Шесть? Или 9? 6, да? А кто знает, в скольких мусульманских стран запрещен въезд израильтянам? 19. И ни у кого нет проблем. А почему? Мой вопрос вам, почему запрещены? Почему Израиль мозолит там всем глаза? Почему вокруг Израиля все мусульмане? Почему он в середине стоит мусульманского мира? Почему всем поперек горла стоит Израиль? Как вы думаете, почему? Потому что кто-то должен там прийти. Почему армия закопана на Елеонской горе мусульманская? Они верят, что он воскреснет и придет, потому что. Потому что даже мусульмане верят в то, что Мессия однажды придет, они просто в него не верят. Ну, на всякий случай закопали. Они верят, что если он придет, эти лошади все воскреснут, и все эти всадники воскреснут и пойдут против него воевать. Это же бред полный. Они говорят, почему? Потому что Мессия должен второй раз прийти. И когда он придет, будет суд народа. Вот в чем проблема. Поэтому Израиль иногда называется красивая роза. Красиво, пахнет вкусно. И цвет красивый. Но дотронешься, уколет. Так больно, что лучше не надо. Не умеешь, не берись, называется зараза. Если же нам не хватает мудрости в обстоятельствах видеть Бога, если мы не можем доверять Ему ситуацию, если колеблемся в принятии решений, то Яков в своем послании призывает нас к очень простой процедуре. Если мы не знаем, как сделать выбор, то книга Исфири нам говорит, как его надо делать. И Яков говорит нам об этом. Якова, 1 глава, 5-6 стих. Если же у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. Друзья мои, вопрос к Богу, почему, вообще неуместный. Никогда не задавайте себе, мой совет вам, не задавайте себе вопрос, почему с вами произошло то или иное. Ответ простой, потому что Бог стоит за этими обстоятельствами. Еще раз, в который раз я уже прошу и обращаюсь, задайте себе вопрос, для чего это со мной происходит? Что хочет Бог от меня в этой ситуации? Почему именно я? Есфирь могла сказать, ну почему именно я, что царь не мог другую выбрать? Потому что эта ситуация именно с тобой происходит. И именно тебя Бог хочет видеть своим инструментом. И именно Он хочет. Вот смотрите, у нас была история, я сейчас не помню, что было, что-то произошло. И это происходит с верующим, а с неверующим, а с нами что-то произошло. По-моему, Лиза тогда, или я ей говорю, а почему это с нами произошло? Я говорю, по-моему, я тогда ей говорю, я не помню, кто-то из нас. Я говорю, потому что если бы эта штука произошла с неверующим, он бы умер. А мы можем принять это. Люди смотрят на нас и думают, а как мы будем реагировать сейчас в этой ситуации? Как мы будем реагировать? Я вам расскажу одно свидетельство одной женщины в конце, перед тем, как мы с вами помолимся. Мы разбирали в Харькове первую главу Якова, которую мы сейчас проповедуем. Я спросил у людей, есть у кого-нибудь из вас свидетельство, когда ситуация была настолько плохая, но Бог ее сделал настолько хорошей в конце. Встает одна пожилая женщина, сестра одна, и говорит, вы знаете, как-то у нас было так, когда был большой град, и мы с дочерью приходим в огород, и все, что мы посадили, все побито. Все листья просто разорваны пополам. Все, там все крах. И моя дочка говорит мне, мама, вот ты же верующая. Почему Бог взял и побил весь наш огород градом? Вот у соседей, у других там не побито, а у нас побито. Ну почему? Знаете, что она ответила? У меня мурашки пошли. Она говорит, знаешь что, доченька, я не знаю, почему Бог это с нашим садом сделал. То я знаю другое. Он сейчас смотрит с неба на нас с тобой. И ждет, как же мы будем поступать в этой ситуации? Что мы сделаем? Давай мы помолимся и поблагодарим его за этот град. Они помолились, поблагодарили за град и пошли спасать, что можно спасти. И несколько штучек они спасли. Там было тыквы посажены, там дыни, еще что-то такое. Она говорит, мы несколько штук, какие-то там полуживые, мы их делали, остальное все выкинули. К осени они разрослись так, что они мешками собирали эти горбузы, по-украински называются тыквы. И эти дыни, и они смотрели на это все и говорят, да не может такого быть. Когда она села, я спросил, сестра, скажите, пожалуйста, сколько лет вы учились в богословской семинарии, чтобы понять одну простую истину? Она говорит, вообще не училась ни разу. Смотрите, как просто. Я себе в этот момент задал вопрос, друзья мои, а что нам не хватает в нашей жизни вот так реагировать на ситуацию? Ведь Господь смотрит сейчас, это же так по-детски и так просто, будьте как дети, и ждет, а как ты отреагируешь? Вот мне интересно, что ты сейчас будешь делать? Пусть Господь даст нам действительно мудрость, если мы не знаем обращаться к Нему в таких вопросах. Вот мудрость Он дает всем, кто не сомневается. Когда кажется, что все идет против вас и против Бога, когда Бог молчит, когда, может быть, сам Бог кажется вам врагом, вспомните историю, предшествующую появлению праздника Пурим, и возрадуйтесь. Благодати вам, дорогие мои. И в конце я хотел вам сказать, дело в том, что я не знаю, насколько вы знали или нет, но я-то готовил в проповедь, у меня было большое преимущество, написано, чтобы шли и подарки всем дарили. У меня есть вам подарки. Я вам привез подарки. Вы можете в следующий год потом подарите друг другу. Может быть, в следующее воскресенье. Вообще, по идее, я своему сыну говорю, интересно, вот у нас 40 человек в церкви, фактически каждый сегодня должен был уйти с 40 подарками. По идее. То есть каждый каждому принес, каждый 40 штук купил, каждый 40 штук раздал. Не надо вам никому сейчас уже ничего покупать. Есть, я вот такие вот привез с Украины, это магнитики на холодильник. Если вам интересно, вы хотите, это подарок совершенно бесплатно. Вот просто радуйтесь, что Бог спас иудеев, чтобы мог спастись, чтобы мог родиться Мессия, и мы могли получить спасение, о котором мы сегодня вспоминали. Вы можете подойти и выбрать, и взять один себе магнитик, все там библейские стихи. «Блажены кроткие, ибо они наследуют землю, пути Господни правы, праведники ходят по ним, Он послал меня возвестить время милости» и так далее. От чистого сердца придите, если вам нужен этот, или вы знаете, кому подарить, придите, возьмите с удовольствием подарок. И давайте сейчас, перед тем, как мы помолимся, мы встанем и скажем друг другу: «Радостного праздника Пурим тебе, как хорошо, что Бог спас свой народ».